Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Таиланде до сих пор не объявлены результаты парламентских выборов, начавшихся в прошлое воскресенье. Местная центральная избирательная комиссия решила продлить их, пока возможность проголосовать не получат все желающие. Оппозиционные активисты, бойкотировавшие всю избирательную кампанию, заблокировали тысячи участков, в первую очередь во всем Бангкоке и в южных провинциях страны, и голосование здесь было сорвано. При этом руководители оппозиции заявили о намерении продолжать уличные акции с требованием отставки правительства Янглак Чинават. Официально данные о явке на парламентских выборах в Таиланде так и не публиковались. Правящая партия Пхеатхая, исполняющий обязанности премьер-министра Янглак Чинават, утверждает, что участвовать в выборах пока смогли немногим более половины граждан с правом голоса. Центр избирком Таиланда заявил, что на то, чтобы восстановить нормальный избирательный процесс в районах, где воскресное голосование было сорвано, может уйти несколько недель. Судя по предварительным данным, партия Пхеатхаи одержит на этих выборах формальную победу. Однако из-за особенностей избирательного законодательства Таиланда и недостатка полученных депутатских мандатов, национальное собрание все равно не сможет начать работу, и страну ожидает политический коллапс. Если высший законодательный орган Таиланда в результате голосования не заполняется хотя бы на 95%, он не может считаться легитимным. Вот что сказал председатель таиландского ЦИКа.
По всей стране насчитывается 93 952 избирательных участка. На 83 813 из них голосование признано состоявшимся. Это более 89% всех избирательных участков, однако эти цифры не отражают пропорций в количестве граждан, приписанных к избирательным округам.
Как сообщил Центр избирком Таиланда, в результате действий оппозиционных активистов и по другим причинам проголосовать до сих пор не смогли около 6 миллионов тайцев. Янглак Чинават после закрытия избирательных участков в воскресенье заявила, что хотя выборы и оказались неполноценными, то, что большинство людей решили проголосовать, было правильным решением.
Я хотела бы поблагодарить всех граждан Таиланда, которые помогли поддержать демократический процесс. Сегодняшнее голосование окончилось относительно мирно, хотя в отдельных местах все-таки возникли понятные проблемы. Однако в целом в стране не случилось вспышек насилия, из-за которых следовало бы беспокоиться. Эти выборы важны уже самим своим фактом. Люди пришли на них, чтобы подтвердить демократические принципы существования государства.
В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции и протестующих на улицах Бангкока и решила распустить национальное собрание. Однако оппозиция Таиланда во главе с лидером желторубашечников, то есть активистов уличных протестов, Судхепом Тхаксубаном, продолжает настаивать на том, что нынешний премьер Янглак лишь марионетка в руках своего старшего брата Таксина Чинавата, который ранее также руководил правительством, но был отстранен в результате военного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин живет в Дубае, опасаясь на родине уголовного преследования по обвинению в коррупционных преступлениях. Всю семью Чинават оппозиция, в основном представленная городскими бизнесменами и квалифицированными наемными работниками, интеллигенцией, средним классом, обвиняет в неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны, в подкупе избирателей и тотальной коррупции и непотизме. Сегодня против партии Пхеатхаи, то есть против семьи Чинават, в судах высшей инстанции Таиланда выдвинут ряд серьезных конкретных обвинений, в результате чего правящую группировку могут отстранить от власти юридически, что несколько раз за последние годы уже и случалось с ныне несуществующими партиями, поддерживавшими ранее Таксина и его сестру. Однако деревенские жители, получавшие до недавнего времени беспроцентные кредиты и пособия на покупку жилья и медицинское обслуживание из государственной казны, все еще считают сестру и брата Янглака и Таксина своими народными правителями. Сторонников клана Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле больше, чем их противников, что и показывают результаты выборов там, где они состоялись. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, в уличных столкновениях погибли уже более 10 человек и были ранены около 400. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжается до сих пор. Выступая перед журналистами в понедельник, Судхепт Хаксубан заявил, что убежден в том, что в результате нынешних выборов парламент не сможет начать работу и, соответственно, сформировать новое правительство.
«Мы не прекращаем борьбу. Мы по-прежнему требуем отстранения от власти правительства коррупционеров, популистов и бездельников, которые довели Таиланд до политической и экономической стагнации. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы не допустить возобновления работы государственных учреждений, где работали чиновники правительства, доведшего страну до катастрофы. Поэтому пусть нас даже и не просят отказаться от намеченной стратегии».
Хаксубан и его сторонники настаивают на том, что в ближайшее время кабинет министров должен быть замещен неким народным советом, который займется первоочередными проблемами реформирования политической и экономической систем Таиланда. Говорит один из желторубашечников по имени Пром.
«Любые выборы в Таиланде сегодня могут быть выиграны правящей партией путем простой покупки голосов граждан с низким уровнем образования и доходов. Это единственная причина, по которой наше основное оппозиционное политическое объединение, Демократическая партия, наш союзник в требованиях отставки нынешнего правительства уже 20 лет не может победить на парламентских выборах. Поэтому наша элита, в том числе армия, должны встать у руля, чтобы не допустить сползания страны в хаос».
Начиная с утра 3 февраля, желторубашечники освободили две из семи крупнейших дорожных развязок в Бангкоке, заблокированных ими с 13 января. По их словам, они пошли на такой шаг из-за опасения вооруженных провокаций, хотя есть мнение, что послабление связано лишь с заметным уменьшением числа протестующих. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Александр Гостев. Суд в КНР в конце января приговорил юриста и правозащитника Сюй Джи Юна к 4 годам тюрьмы. Сюй признан виновным в привлечении толп людей в целях нарушения общественного порядка. Сюй Джи Юн является известным борцом с коррупцией, возглавляет общественное движение новых граждан, призывающее государственных чиновников публиковать данные о своей собственности и активах. Он также выступает в защиту прав осужденных на смертную казнь. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Имя Сюй Джи Юна сейчас очень популярно в китайских социальных сетях. Его арест вызвал резкую критику со стороны правозащитников, считающих, что новый председатель КНР Си Цзиньпин не выполняет обещание объявить войну коррупции. Сейчас суда ожидают еще по меньшей мере 7 активистов движения новых граждан, которым также предъявлены обвинения в попытках нарушения общественного порядка. Один из них, бизнесмен Ван Гунцюань, был выпущен под залог после того, как, согласно официальной версии, признался в своей, цитата, «преступной деятельности по планированию и организации толпы с целью нарушения общественного порядка вместе с Сюй Джи Юном». Сюй отказался защищать себя в суде, заявив, что дело было сфальсифицировано. По данным газеты «Вашингтон-Пост», когда он попытался выступить с последним словом, судья его прервал. Сюй Джи Юн был взят под стражу в июле прошлого года, до этого он 3 месяца находился под домашним арестом. BBC цитирует адвокатов Сюя, заявивших по поводу приговора: «Последние остатки достоинства китайского правосудия были уничтожены». На процесс безуспешно пытались попасть 17 дипломатов из 15 иностранных посольств, а также иностранные журналисты. Территория вокруг здания была оцеплена полицейским кордоном. Освободить Сюй Джи Юна накануне процесса призывала правозащитная организация «Международная амнистия». «Международная амнистия» требует немедленного и безусловного освобождения Сюй Джи Юна, известного активиста-правозащитника, который на протяжении многих лет работает в поддержку защиты прав человека. Я думаю, что это репрессии в отношении него и других активистов нового гражданского движения со стороны властей, заявляющих, что их цель – борьба с коррупцией, и это лицемерие, сказала Розанна Райф, глава Восточно-Азиатского отдела международной амнистии, в интервью телеканалу НТД. Свою озабоченность по поводу суда и приговора Сюй Джи Юну заявил и представитель делегации Европейского Союза в Китайской Народной Республике Рафаэль Дрожевский. Вот что он заявил в интервью телекомпании New Tang Dynasty.
«Делегация Евросоюза выразила сожаление в отношении того, что Сюй Джи Юна приговорили к 4 годам тюрьмы. Мы и раньше выражали глубокую озабоченность, но после этого приговора наше беспокойство возросло еще больше. Мы обеспокоены положением людей, которых преследуют за продвижение верховенства закона, прозрачность и социальную справедливость».
В 2009 году Сюй Джи Юн, который уже тогда был известен своей общественной деятельностью, подвергался аресту по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако тогда под давлением общественности обвинения были сняты. В августе прошлого года был арестован еще один активист движения «Новый новых граждан Сунь Дэшен, который требовал немедленного освобождения Сюй Джи Юна, тогда только что арестованного. Сунь Дэшену неоднократно отказывали. Во встрече с адвокатом не допускали его встреч с родственниками. Сунь Дэшена 16 октября официально обвинили в, цитата, «сборе толпы с целью нарушения порядка в общественном месте», обвинение аналогичное предъявленному Сюй Джи Юну. Сунь Дэшен, которого ранее уже преследовали за общественную активность, был арестован в Гуанчжоу. Его схватили, когда он поднял табличку с надписью «Позор Си Цзиньпину, Сюй Джи Юн невиновен». Я пошел на встречу с Сунь Дэшеном в сентябре, но мне сказали, что он был также обвинен в подстрекательстве к подрывной деятельности, так что я ничего не смог сделать, сообщил в интервью радио «Свободная Азия» Гэ Вэньсю, адвокат Сунь Дэшена. 22 октября власти снова не разрешили ему встретиться и побеседовать с господином Сунем, хотя до этого обещали это сделать. Как сообщает газета The Epoch Times, в мае 2012 года Сюй Джи Юн опубликовал статью под названием «Китай нуждается в движении новых граждан», в которой призвал китайцев бороться с коррупцией, участвовать в общественной жизни, помогать уязвимым членам общества и объединяться, чтобы координировать свои усилия с другими новыми гражданами. Сюй Джи Юн называет созданное им движение «мирной кампанией». В своей заключительной речи на суде, которую сделал достоянием общественности его адвокат, правозащитник говорил именно о мирных постепенных изменениях в Китае, продвигающих развитие демократических прав граждан и верховенство закона с помощью, цитата, «свободы, справедливости и любви». Одна из задач движения новых граждан заключается в том, чтобы чиновников обязали раскрывать личные активы в целях борьбы с коррупцией. Именно этот вызов власти, похоже, посчитали наиболее угрожающим. Господин Сюй якобы виновен в организации мирных небольших демонстраций, которые имели место после того, как он написал про свои идеи в 2012 году. На таких акциях активисты держали баннеры, призывающие к раскрытию активов должностных лиц, отмечает журнал «Экономист». В последнюю субботу каждого месяца активисты движения в разных городах собирались за одним столом на общий обед, в ходе которого обменивались новостями и обсуждали возможную дальнейшую деятельность. Несмотря на то, что подобные мероприятия не противоречили закону о массовых собраниях КНР, в Пекине, Шанхае и многих других городах, особенно крупных, власти не раз препятствовали их проведению. Движение новых граждан, среди прочего, организовывало сбор средств в помощь семьям тех, кто считается узниками совести в Китае. В 2012-2013 году в Пекине, Цзянси и Шэньчжэне не раз проходили массовые акции с требованием к представителям власти опубликовать данные о своем благосостоянии. Акции обычно заканчивались задержанием их участников. Движение новых граждан не раз подвергалось критике и со стороны известных китайских диссидентов за свою мягкость и деполитизированность. Однако, как настаивают его основатели, это именно политическое движение. Нынешний руководитель КНР Си Цзиньпин, который в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в прошлом занял пост председателя КНР, обещал сделать борьбу с коррупцией среди партийных и государственных чиновников в Китае своим главным приоритетом.
Рассказывал мой коллега-эксперт-китаист Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сирийские гомосексуалы, всегда подвергавшиеся гонениям, с началом вооруженного конфликта в стране оказались в чудовищно тяжелом положении. На них систематически охотятся, похищают, пытают и убивают, причем все участники гражданской войны без исключения. Мировая общественность по разным причинам часто старается не замечать происходящего и не говорить о преступлениях против членов сирийского ЛГБТ-сообщества, которым помогает сегодня только горстка западных правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Усилившиеся в Сирии боевики-исламисты, фанатично ненавидящие геев, вербуют в сообщники рядовых сирийцев, опасающихся джихадистов и ищущих их покровительство, а также подталкивают к преследованиям секс-меньшинств власть в Дамаске, вынужденной конкурировать с фундаменталистами на идеологическом фронте. Таковой рисуют реальность источники «Радио Свободы» в западных правозащитных организациях, работающих с сирийскими гражданами, бежавшими в Ливан и Турцию. Об отношении ислама к гомосексуалам написано немало книг. Стивен Муррей и Вилл Роско, авторы крупного исследования «Ислам и гомосексуальность. Культура, история, литература», предлагают читателям следующие выводы. Ислам относится к однополу любви куда менее сурово, чем иудаизм или христианство, предполагая, что однополые партнеры в итоге сочетаются браком и заводят детей, а также помалкивают о своих подлинных пристрастиях. Институт семьи в мусульманском мире крепче, чем на Западе, а потому и угроза, которую потенциально несет гомосексуальность традиционной семье, воспринимается не столь обостренно. Сильным стимулом к гомосексуализму является строгая сегрегация полов в мусульманских странах. Исторически резко отрицательное отношение христианского Запада к гомосексуализму подогревалось его конфликтами с исламом, так что Запад, отвергая тотально гомоэротику, нравственно поднимался в собственных глазах над сарацинами. Но это было вчера. А что сегодня? На наши вопросы отвечает заместитель директора ведущей правозащитной организации Freedom House Хлоя Швенке.
Довольно уверенно можно говорить, что общество в мусульманских странах в своем большинстве не приемлет геев, в то же время к лесбиянкам там относятся более терпимо. Исторически ислам подходил ко всем видам однополых отношений довольно толерантно, но сегодня от былой толерантности мало что осталось. Причины этого коренятся в современных культурных тенденциях в мусульманском мире, который склонен отождествлять гомосексуализм с чуждым влиянием Запада и в преобладающих ныне богословских трактовках, которые характеризуют гомосексуальный акт как грех и как уголовно наказуемое деяние. С позиции западных правозащитников, члены ЛГБТ-сообщества в мусульманском мире являются на данном этапе преследуемым меньшинством.
Именно преследуемым, а не просто дискриминируемым. Одна дискриминация недостаточна, чтобы получить на Западе и в США, в частности, политическое убежище. Сирийские геи, как, впрочем, и российские, недавно были занесены в категорию преследуемых. Однополый секс узаконен сегодня в Албании, Турции, Бахрейне, Иордании и Мали. В Албании даже ведутся дискуссии о легализации однополых браков. В Кувейте преследуют геев, но не лесбиянок. Но если брать набирающий силу шиизм и Иран, как его основного выразителя, то об их отношении к ЛГБТ можно судить потому, что правительство в Тегеране оплачивает до половины стоимости операции по изменению пола, дабы трансгендер не вступил в гомосексуальную связь, караемую смертной казнью. Иран стоит на втором месте в мире после Таиланда по количеству процедур коррекции пола.
Мы можем лишь приблизительно оценить масштабы преследования геев в Сирии, по той вполне понятной причине, что они боятся себя публично идентифицировать, даже если им необходима помощь. Их преследуют и власти, и повстанцы-джихадисты. На них доносят соседи, если они не уступают шантажу и вымогательству. Страна погрузилась в пучину хаоса и безвластия. Геи могут похитить и потребовать выкуп, зная, что родственники побоятся сообщать об этом в полицию. Война сильно расколола общество. Известны случаи, когда сирийские геи погибали от рук близких друзей, подвергшихся влиянию радикальных идей или родственников. Последние оправдывались тем, что убивали ради чести семьи или чести клана. И подобные оправдания судами принимаются. Следует отметить, что эти так называемые убийства чести имеют место не только в семьях сирийских мусульман, но и христиан. Гомосексуалы в Сирии нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщили Радио Свобода правозащитники, базирующиеся в Бейруте, ливанские врачи порой отказываются лечить сирийских гомосексуалов, бежавших в ливанскую столицу, если они не запишутся на курсы психотерапии по изменению сексуальной ориентации. Корреспондент авторитетного журнала Foreign Policy Колум Линч, специализирующийся на журналистских расследованиях, выяснил, что собственная информационная служба ООН, ИРИН, в ноябре прошлого года втихую прекратила сообщать о том, что происходит в Сирии. Таким образом, под спудом оказались также сведения о преследованиях местных геев. Официальное объяснение, полученное Линчем, сводилось к тому, что сирийский конфликт и так широко освещается коммерческими СМИ, а посему ИРИН следует сосредоточиться на конфликтах, плохо освещаемых, в частности, в Шри-Ланке, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Однако в неофициальном порядке журналисты рассказали, что прекращение передач о Сирии было связано с нежеланием руководства службы осложнять проходящие под эгидой Организации Объединенных Наций переговоры об урегулировании ситуации в стране, не говоря уже о нежелании вскрывать провалы в усилиях ООН по разрешению гуманитарного кризиса и, в частности, защите представителей меньшинств, включая сексуальные.
Обычно мы наблюдаем четкую взаимосвязь между влиянием клерикальных кругов в государстве и суровостью преследования сексуальных меньшинств, или корреляцию со степенью авторитарности режима, его закрытости по отношению к внешнему миру. Но в этом правиле есть исключения, например, Сирия Башара Асада до начала войны. Население страны было настолько затерроризировано, что диктатору не было смысла как-то особо выделять геев и лесбиянок. Они не угрожали его личной власти или стабильности системы. Он знал, что мог в любой момент их уничтожить, если того потребуют обстоятельства, если ему нужно будет принести их в жертву разбушевавшейся толпе. Война же лишила многих рассудка и активизировала в людях иррациональную жестокость, выдвинув в лидеры сущих монстров, которые и сами испытывают наслаждение от актов садизма в отношении беззащитных и поощряют к ним окружающих. Этот садизм часто вообще не мотивирован политикой, и более уязвимое сообщество, чем ЛГБТ, в сегодняшней Сирии найти трудно.
ООН политически парализована, даже если сотрудники ее гуманитарных учреждений настроены милосердно к секс-меньшинствам. Остаются только западные правозащитники, такие как замдиректора Freedom House Хлоя Швенке и ее коллеги.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 31 января в Китае и многих других странах Азии отмечался праздник весны, Новый год по лунному календарю, который на Западе часто называют «китайским Новым годом». Об особенностях праздника и его истории некоторое время назад мой коллега Андрей Шароградский, эксперт-китаист, голос которого уже звучал сегодня в программе «Атлас мира», рассказывал в информационных программах «Радио Свобода». Сейчас мы вновь предлагаем вам фрагмент из беседы с ним, записал которую другой наш коллега Андрей Шарый.
За китайским Новым годом стоит многовековая традиция. Чем-то существенно отличается этот праздник от обычая встречи Нового года в европейской культуре?
В этом контексте я бы говорил прежде всего о том, что это семейный праздник, то есть... Как Рождество в западной культуре встречают в кругу семьи, так же и в Китае все устремляются домой на это время. В Китае всех отпускает выходные дни, поэтому гигантское количество людей устремляется домой, несмотря на невероятные трудности, по крайней мере, вот в те годы, когда я там был, вот, связанные с тем, чтобы добраться до места назначения, провести в кругу семьи этот праздник, а потом вернуться вовремя домой, несмотря на это, все едут, все добираются и все... отмечают именно в кругу семьи. Вот это главное сравнение. Ну, а что, если говорить, конечно, о том, почему празднуется этот праздник именно сейчас, то, конечно, тут огромная разница, потому что речь идет о начале нового лунного цикла. Праздник официально называется Чунцзе, это начало весны. Ну, я тут, опять же, не отождествлял бы вот это употребление слова «весна» в том же контексте, в котором мы это воспринимаем. Для нас весна – это наступление теплых времен после холодной зимы, весна – потом идет лето и так далее. А здесь речь идет о пробуждении Земли. То есть вот начало этого цикла Земля начинает пробуждаться к тому, чтобы вновь пробудиться полностью, принести плоды. И, конечно, для китайцев это означает еще и начало вот этого нового трудового цикла, цикла очень сложного, потому что известно, что основой китайского рациона в течение тысячелетий был рис. Выращивание риса связано с беспрерывной, очень кропотливой, очень сложной работой. И, конечно, это сказывается и на характере китайцев. Тут можно говорить очень много. Хотя мы говорим о том, что... 12 дней фактически никто не работает в Китае, это правда. И это, в общем, достаточно значительная часть от года, да, 12 дней, то есть почти 2 недели. И, в общем-то, можно говорить о том, что, наверное, экономика несет какой-то ущерб, но, конечно, эту традицию не победить.
Китайское нашествие коммерческое на рынке остального мира – это китайские фейерверки, которые стали непременным частью любой новогодней традиции, пожалуй, во всех странах. На сам Китай это распространяется? В китайский Новый год.
Прежде всего, после того, как вы задали вопрос, первое, о чем я подумал, я бы не советовал туристам, например, ехать вот во время празднования Чунцзе в Китай, если они хотят увидеть Китай. Потому что, во-первых, ничего не работает. Во-вторых, вот эти вот самые фейерверки, они представляют серьезную угрозу для жизни. И в тот момент, когда наступает этот Новый год, и начинают их взрывать. И я неоднократно видел, ну, по крайней мере, серьезные ранения, к счастью, без самых трагических случаев обошлось. Ну, я этого не видел, но понятно, что каждый год этот праздник, в общем, уносит довольно большое количество жизней, связанных с фейерверками. Но, опять же, это понимают, об этом предупреждают, проводятся кампании, были попытки даже запретить, но эту традицию не победить. Но она связана с тем, что, в общем-то, сам праздник зародился, ну, одна из легенд, связанных с ним, что в деревне приходило такое чудовище по имени Нянь, иероглиф, кстати, обозначает год, которое пожирало запасы продуктов, пожирало детей, пожирало сельских жителей, и для того, чтобы его задобрить, там выставлялись какие-то явства, иногда удавалось с ним договориться, но вдруг выяснилось, благодаря, по одной версии, мальчику, который вышел, случайно с ним встретился и был одет в красное, по другой версии, это был старик, который был одет в красный халат, выяснилось, что он боится огня, что он боится красного цвета и боится хлопушек, и эти хлопушки взрывают для того, чтобы отогнать и его, и злых духов, и, в общем, это тоже традиция, ей тоже много-много веков, это довольно опасная традиция, но она всегда была, и я думаю, что всегда будет.
О праздновании восточного Нового года по лунному календарю в Китае рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. В нашем сегодняшнем выпуске: whistleblowers – люди, которые придают гласности злоупотребления своих работодателей. Почему такие информаторы слабо защищены европейскими законами? Россия и Евросоюз – затяжные дебаты об облегчении визового режима для россиян. Почему безработные испанцы не слишком активно ищут работу? Феномен испанской лени – традиция, привычка или болезнь общества? Для начала я назову три весьма широко известных имени – Джулиан Ассанж, Брэдли Мэннинг, Эдвард Сноуден. Эти имена на слуху у всего мира, хотя отношение к трем этим людям неоднозначное. Все трое, австралиец и два американца, как известно, в разное время придали гласности секреты американской дипломатии и разведки. Сохранение этой информации в тайне, по мнению всех троих, угрожало бы общественным интересам. Вот как объяснял мотивы своих действий в недавнем интервью бывший сотрудник службы национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщивший о крупномасштабной системе прослушивания, организованной американскими спецслужбами в самих США и за их пределами.
Не так давно мы узнали, что правительства нескольких стран, договорившись между собой, организовали глобальную систему массового слежения за людьми. Британский писатель Джордж Оруэлл когда-то предупреждал нас об опасности такого рода, но прежние способы слежения, микрофоны, видеокамеры, телевизионные устройства, наблюдающие за нами, ничто по сравнению с тем, что оказалось доступно сейчас. Подумайте, что это означает для частной жизни обычного человека. Ребенок, рожденный сегодня, будет расти, не имея никакого представления, никакой концепции частного пространства, privacy. Он будет расти, не зная, что это такое. Быть наедине с самим собой, не быть под наблюдением, под записью. И это проблема, потому что частная жизнь важна, потому что именно она позволяет нам определять, кто мы такие и кем мы хотим быть.
Говорил Эдвард Сноуден. Когда речь идет о государственных секретах, их обнародование людьми, так или иначе получившими доступ к этой информации, часто может быть представлено не просто как сомнительный шаг, но и как преступление. Ведь речь идет о национальной безопасности, о вещах, от которых порой зависит жизнь многих людей. Но и в случае, когда сотрудник госучреждения или коммерческой фирмы придает огласке факты коррупции или иных нарушений, допущенных его начальством или коллегами, такому человеку может прийтись нелегко. Этих людей называют whistleblowers. Дословно с английского это слово переводится как «дующее в свисток». Фактически же оно означает человека, который, обнаружив нарушение в работе своей фирмы или госучреждения, делает эту информацию достоянием гласности, чтобы прекратить злоупотребление. Итак, сегодня мы поговорим о европейских whistleblowers и о том, с какими проблемами они сталкиваются. Тони Фернандес работал ведущим финансовым менеджером в крупной британской телекоммуникационной компании. Однажды он заметил, что с отчетностью исполнительного директора фирмы, касающейся расходов, творится что-то странное. Начальник списывал со счетов фирмы плату за некие операции, не представив документов, подтверждающих их проведение, а затем и вовсе начал оплачивать из средств компании личные расходы, вплоть до покупки одежды. Общая сумма неоправданных трат превысила 300 тысяч фунтов. Тони Фернандесу это не понравилось, и он решил действовать. Менеджер проинформировал о странностях в финансовой отчетности руководителя совет директоров компании. Его члены, однако, встали на сторону обвиненного. Фернандеса вначале отстранили от работы, а затем уволили. История, тем не менее, имела для него счастливый конец. Уволенный обратился в существующий в Британии специальный суд по вопросам трудовых отношений, Employment Tribunal, и тот решил дело в его пользу, применив действующий в стране закон об охране whistleblowers. Тони Фернандес выиграл свое дело и, хоть и не был восстановлен на работе, но получил щедрую компенсацию – 239 тысяч фунтов. Это и другие истории подобных информаторов из разных стран Европы приводятся в докладе «Информаторство в Европе», выпущенном недавно международной организацией Transparency International, специализирующейся на борьбе с коррупцией. В большинстве случаев информаторам везет куда меньше, чем Тони Фернандесу. Вот история, которая пока далека от завершения. Она произошла в Венгрии. Андраш Хорват, работавший до недавнего времени в Национальной налоговой и таможенной службе, НАФ, обратился в прокуратуру с заявлением о злоупотреблениях в этом ведомстве. По его словам, руководство НАВ годами фактически помогало ряду крупных плательщиков, в том числе нескольким сетям супермаркетов и фирмам, торгующим сельхозпродукцией, занижать сумму взимаемого с них налога на добавленную стоимость. Суммарные потери для бюджета Хорват оценивает в гигантскую сумму – более 4,5 миллиардов долларов. После этого для бывшего налогового инспектора начались неприятности. Хотя его заявления обсуждались в парламенте, и оппозиция даже потребовала создать специальную комиссию по их расследованию, депутаты от правящей партии Фидес, располагающие значительным парламентским большинством, фактически спустили все на тормозах. Ведь дело НАВ имеет и политический контекст. Андраш Хорват утверждает, что у многих фирм, недоплачивавших в казну, хорошие связи в правительственных кругах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на скандал с нарочитым спокойствием, предложив Хорвату раскрыть карты, открыто назвав компании, допустившие нарушения. Но это означало бы для информатора нарушить закон. До окончания полицейского расследования обнародование таких сведений запрещается. Между тем под следствие попал сам Хорват. Налоговая служба обвинила его в клевете. В конце декабря полиция провела обыск у него дома, заявив, что расследует одновременно как заявление самого Хорвата, так и обвинение в его адрес. Тому осталось лишь удивляться, так как он и не собирался скрывать от властей собранные им сведения.
«Если бы они действительно проявили интерес к тому, что я нашел, вызвали меня на допрос, я бы сам отдал им свое досье. Вместо этого они создают проблемы моей семье, а со мной общаются как с преступником. Это ясно говорит о том, что в Венгрии закон не защищает тех, кто борется с коррупцией, а наоборот преследует их»,
заявил Андраш Хорват в недавнем интервью венгерской прессе. Сам он за эти месяцы стал довольно популярной фигурой в стране, а зеленая папка, в которую Хорват складывал документы, подтверждающие обнаруженные им злоупотребления, своеобразным символом борьбы с коррупцией. С такими папками на митинг в поддержку венгерского уистлблоуэра в Будапеште пришли около 1500 человек. Тем не менее, будущее Андраша Хорвата и его разоблачений остается неясным. Полиция и прокуратура ссылаются на то, что следствие продолжается, и делать выводы пока рано. Именно в отсутствии в большинстве европейских стран законов, которые защищали бы информаторов, подобных Хорвату, видит большую проблему эксперт Transparency International Марк Уорд, ведущий автор доклада «Информаторство в Европе», подготовленного по заказу Совета Европы. По его словам, детальная законодательная база, защищающая тех, кто дует в свисток, есть лишь в 4 странах Евросоюза – Великобритании, Люксембурге, Румынии и Словении. При этом по-настоящему эффективно эти акты работают только в Соединенном Королевстве, а румынские и словенские законы, к примеру, распространяются только на госслужащих, оставляя в стороне частный сектор. Еще в нескольких странах такие законы есть, но либо прописаны нечетко, либо на практике не действуют. Так обстоит дело, кстати, и в Венгрии, где почему-то забыли создать судебный или иной орган, который занимался бы подобными конфликтами. Большой резонанс получили конфликты, связанные с деятельностью whistleblowers во Франции. С подробностями из Парижа Наталья Коневская.
Во Франции людей, без какой-либо личной выгоды, раскрывающих факты коррупции и халатности в государственных и частных структурах, называют «lanceurs d'alerte» – «бьющие тревогу». Этот термин был предложен в 90-е годы социологами Франсисом Шаторино и Дидье Торни и приобрел популярность в последние 10 лет на фоне ряда громких скандалов, вызванных французскими свистунами. Франция не знает примеров, подобных WikiLeaks, Брэдли Мэннингу и Эдварду Сноудену. Даже самые назойливые и отчаянные свистуны здесь никогда не преследовались государством и не становились изгоями, ища убежища в других странах. Вместе с тем, в отличие от США, где давно существует закон, защищающий права госслужащих, раскрывающих факты коррупции, во Франции такого закона не существует. Первой ласточкой в плане законодательства стал антикоррупционный закон 2007 года, включающий пункт о защите прав наемных работников, раскрывающих факты коррупции в своих компаниях. Это, однако, не касается госслужащих. В своем отчете по борьбе с коррупцией осенью 2012 года Организация экономического сотрудничества и развития OECD указала на то, что во Франции свистки о фактах коррупции от госчиновников слышны слишком редко и слишком тихо. Перелом в ситуации наметился в апреле 2013 года, когда в парламент были поданы три законопроекта, цель которых – защитить бьющих тревогу в государственном секторе от любых преследований на всех уровнях. Эта законодательная инициатива стала результатом кропотливого труда Николь Мари Мейер. Псевдоним, судьба которой, пожалуй, является самым ярким примером того, как государственная система переживала и выплюнула неугодного ей высокопоставленного чиновника, раскрывшего факты коррупции и превышения полномочий. Николь Мари Мейер не желает называть своего настоящего имени и не дает телевизионных интервью, потому что все еще не оставила надежду найти работу в государственном секторе. Ее дипломатическая карьера началась в 90-е годы после окончания престижного парижского вуза. По иерархии МИД она прошла много ступеней с самой низшей. Ее личное дело было безупречным, отзывы коллег и начальства не оставляли сомнений. Речь идет о человеке высокопрофессиональном, дисциплинированном и верном своей миссии на службе своей страны. Пока в один момент все для Николь Марини начало рушиться. Произошло это в конце 90-х, когда она занимала дипломатическую должность в одной из африканских стран. Как рассказала она некоторое время назад в интервью французскому аналогу WikiLeaks, информационно-аналитическому сайту Mediapart, ее взору предстала неутешительная картина почти полного отсутствия контроля за расходами во французской дипмиссии, вплоть до фактов незаконной растраты средств. Николь Мари изложила все в отчете своему непосредственному начальству. Отчет этот, однако, хода не получил, до Парижа не дошел, а свисту не поплатилась за чрезмерное рвение своей должностью. Ей понадобилось несколько лет, чтобы вернуть себе свой прошлый авторитет и продвинуться по службе. Однако, став послом в одном из европейских государств, Николь Мари снова раскрывает факты превышения должностных полномочий и серьезных нарушений протокола, и вновь ее записка начальству остается без внимания, зато на карьере Мейер ставят жирный крест. Она пишет подробный отчет в инспекционную комиссию МИД, но ответом становится ее увольнение из министерства без выходного пособия. Три года спустя Николь Мари все же удалось восстановить справедливость в суде. Она доказала, что уволена была не из-за объективных причин отсутствия подходящей должности, и добилась выплаты ей компенсации. Вернуть престижную работу ей, однако, не удалось. С 2009 года она на добровольных началах сотрудничает с французским отделением Международной организации Transparency International и отвечает за продвижение прав, бьющих тревогу в государственном секторе. Пример Николь Мари Мейер, возможно, самый яркий и трагичный, но не единственный. Французская общественность хорошо помнит многолетнюю борьбу Пьера Минитона, научного сотрудника института INSERM, выступившего против систематичного замалчивания гигантами пищевой промышленности факта негативного влияния соли на здоровье. Его борьба длилась 12 лет. Минитон неоднократно говорил журналистам, что как служащий госсектора считал своим долгом говорить правду. Его тяжба с лобби производителей этого продукта, по его словам, была лишь побочным эффектом выполненной миссии. Нельзя не напомнить и о триумфальной победе врача-пульмонолога Ирен Фрашон над вторым по счету фармацевтическим гигантом Франции компанией Servier. В 2009 году Фрашон, проведя тщательное исследование, раскрыла негативное влияние на здоровье пациентов препарата «Медиатор», широко применявшегося во Франции в течение 30 лет. Ей удалось доказать, что употребление этого лекарства привело к смерти более 500 больных. В итоге данный препарат был запрещен, а Ирен Фрашон опубликовала книгу о своей борьбе и продолжила свою карьеру по двум направлениям – как врач и как общественный деятель, сражающийся в настоящий момент за максимальную независимость медиков от фармацевтических концернов.
Рассказывала Наталья Коневская. По мнению Марка Уорта из Transparency International, проблемы, с которыми сталкиваются европейские whistleblowers, обусловлены не только отсутствием или недостатками соответствующих законов. Здесь есть еще по меньшей мере два важных фактора, отмечает эксперт. Первый – действующие в ряде случаев правила, которые прямо запрещают сотрудникам фирм и учреждений выносить ссор из избы. Так, в частности, происходит в Германии, где работники обязаны сообщать об обнаруженных ими нарушениях прежде всего своему начальству. Но как быть, если, по данным информатора, это начальство само причастно к злоупотреблениям? Второй фактор – психологический. Общество часто приравнивает whistleblowing к доносительству. По словам Марка Уорта, подобный подход характерен главным образом для стран Востока и Юга Европы, где долгие годы правили авторитарные режимы. При них доносительство, поощрявшееся властями, действительно стало общественной болезнью, сломавшей тысячи судеб. В результате каждую попытку нарушить круговую поруку, даже из самых благородных побуждений, многие воспринимают как предательство. Кто выигрывает от этого? Естественно, те, на кого направлена критика, дующих в свисток, коррумпированных чиновников, менеджеров-растратчиков, а то и более опасных нарушителей закона, подчеркивается в докладе Transparency International. Это еженедельный радиовыпуск проекта «Европа». У микрофона Ярослав Шимов. На минувшей неделе в Брюсселе состоялся саммит России и Европейского Союза. Он проходил по сокращенной программе и оказался посвящен в основном украинской теме. Однако, как обычно в последние годы, на уровне экспертных групп продолжалась работа и над вечно зеленым вопросом российско-европейских отношений, перспективами упрощения визового режима для россиян. Каковы эти перспективы на данный момент, выясняла Александра Вагнер.
Разговор об упрощении визового режима возобновляется накануне почти каждого саммита Россия-ЕС. Речь идет об отмене виз для краткосрочных до 90 дней поездок россиян в ЕС и граждан стран Евросоюза в Россию. Несмотря на то, что Москва поначалу просила отменить визы для дипломатов и чиновников, Евросоюз отверг это предложение, указав, что право на безвизовый въезд в страны ЕС должны иметь все граждане, а не только избранные. В последнее время разговор о визах в России чаще всего сводится к договоренностям по поводу количества служебных паспортов или о повсеместном введении паспортов с биометрическими данными, хотя эти проблемы имеют важное, но не решающее значение. В документе, подписанном в 2011 году Россией и ЕС, говорится, например, о необходимости эффективно бороться с коррупцией, с отмыванием денег, о введении эффективных правил охраны персональных данных или улучшении положения с правами человека. Все эти вещи будут влиять на окончательное решение об упрощении визового режима. Диалог Евросоюза и России, связанный с отменой виз, начался в 2003 году, однако реальные очертания он принял в 2011, когда было подписано соглашение, озаглавленное «Совместные шаги к безвизовому режиму для граждан России и ЕС». В нем перечислены основные условия, при которых будут отменены визы для краткосрочных поездок. В первой части этого документа говорится о том, что краткосрочные поездки смогут совершать исключительно владельцы биометрических паспортов. Во второй части – об изменениях, касающихся нелегальной миграции, введение эффективных механизмов, предотвращающих подделку документов и коррупцию в этой области. О взяточничестве говорится и в третьей части соглашения, и, наконец, четвертая часть подробно разбирает равные возможности для всех российских граждан совершать краткосрочные поездки в ЕС без виз. В этой части, в частности, говорится о необходимости одобрить, цитирую, «антидискриминационные принципы, которые подразумевают защиту меньшинств, а также борьбу с преступлениями на почве ненависти». Ряд законов, принятых в последнее время в России, противоречит положениям соглашения. Например, в недавнем докладе Международной общественной организации Human Rights Watch закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма назван дискриминационным. В докладе также отмечается и развернутая в России кампания против мигрантов, а также репрессии в отношении тех, кто критиковал действия чиновников, связанные с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. Очевидно, что при принятии решения об отмене виз для россиян чиновники Евросоюза обращают внимание и на подобные доклады. Министр иностранных дел Литвы и член Совета министров иностранных дел Евросоюза Линас Линкевичус сказал:
«С Россией мы хотели бы наладить стратегическое партнерство, но, к сожалению, нам приходится обращать внимание на реальность, делать определенные выводы и смотреть в будущее, не делая надуманных уступок или исключений, поскольку сейчас лучшее, что мы можем сделать, это защищать приверженность нашим взглядам и ценностям. Мы, конечно, всегда уделяем этому внимание, однако на этот раз нам приходится быть более реалистичными. Мы считаем неприемлемым то, как Россия относится к другим странам, и это повлияло на пересмотр наших оценок ситуации на будущее. По этой причине, мне кажется, что на саммите главный упор скорее будет делаться на бизнес».
Представитель Еврокомиссии по вопросам права Мишель Циркона, в свою очередь, обращает внимание на неготовность России к отмене виз.
Диалог об облегчении визового режима ведется Россией и Европейской комиссией и основан на общих договоренностях, которые могли бы в итоге привести к отмене виз для краткосрочных поездок россиян в Европейский Союз. Этот документ предполагает оценку эффективности выполнения указанных там критериев. Процесс внедрения критериев еще не завершен, даже несмотря на то, что многие важные изменения уже сделаны. Борьба с коррупцией, отмыванием денег, охрана личной информации. В то же время мы оцениваем и положение с правами человека. Все названные мной области должны работать более эффективно. Европейский Союз активно собирает необходимую информацию. Наши эксперты посещали Россию с целью оценить успешность этой работы. В настоящий момент мы обсуждаем, что еще российские власти должны сделать для отмены виз и когда это будет сделано. Но, как и ранее, снова будет проведена открытая экспертиза этого процесса.
Переговоры проходят уже довольно длительное время. Можно ли говорить о какой-то конкретной дате отмены виз?
Я не хотел бы спекулировать о том, что может произойти в будущем. Все критерии оценки готовности той или иной страны к отмене визового режима содержатся в подписанном нами документе. И все будет зависеть от наших экспертов, которые, как только будут сделаны все необходимые изменения, должны подтвердить, что страна соответствует критериям отмены виз. По этой причине на данном этапе нельзя сказать, что работа завершена.
Накануне саммита ЕС-Россия были опубликованы результаты опроса, согласно которому половина россиян приветствует введение безвизового режима со странами ЕС. Только 37% опрошенных не считают свободное передвижение по Европе важным вопросом. Во время опроса респондентов спрашивали и об отношении к Европейскому Союзу в целом. 54% россиян отзываются о ЕС положительно. Об этом говорил и представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов в Брюсселе накануне саммита.
Я хотел бы подчеркнуть, что к визовому вопросу нельзя относиться как к уступке России. Если вы прислушаетесь к мнению представителей бизнеса в Евросоюзе и России, к общественному мнению, к представителям туристической индустрии, вы поймете, что этот вопрос находится в сфере интересов обеих сторон. Поэтому договор об отмене виз должен быть согласован как можно скорее.
Несмотря на желание бизнесменов, туристов и политиков поскорее упростить визовый режим с Евросоюзом, возможная отмена виз коснулась бы относительно небольшой части россиян, тех, кому доступны поездки за рубеж. В прошлогоднем опросе, проведенном Левада-центром, 70% респондентов ответили, что никогда не были за границей. Эти данные подтверждает и Федеральная миграционная служба. В начале 2010 года только 18% российских граждан имели загранпаспорт, а по данным другого опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, только 4% россиян ежегодно отправляются на отдых за границу. Для сравнения, в Европейском Союзе в целом этот показатель превышает 40%, а в некоторых странах Западной Европы две трети населения ежегодно отправляются в отпуск за рубеж. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Испания – одна из европейских стран, наиболее серьезно пострадавших от нынешнего экономического кризиса. Однако многие испанские социологи и экономисты, да и простые граждане, склонны винить в бедствиях своего общества не только внешние обстоятельства, но и некоторые особенности национального характера. А именно свойственную многим испанцам лень, надежду на отеческую заботу государства и недостаток желания самим бороться за решение собственных проблем. Подробности в репортаже Виктора Черецкого из Мадрида.
Исследователи расходятся во мнении, почему многие испанцы столь пассивны. К примеру, потеряв в кризис работу, они нередко даже не пытаются самостоятельно искать новую, проводят время у телевизора или в ближайшем баре, годами дожидаясь, пока государственная биржа труда, славящаяся своей медлительностью, не найдет для них что-то подходящее. Некоторые считают, что такая позиция объясняется жарким климатом, не располагающим к особо активному образу жизни. Другое объяснение, оно представляется более логичным, исторические особенности, диктатура генерала Франко, а затем многолетнее правление левых. Ведь, несмотря на идеологические различия, и та, и другая власть отличалась патернализмом и внушала испанцам, что только государство может решить все их жизненные проблемы. В эпоху глобализации, с ее бурной частной инициативой, определяющей движение вперед, и жесткой конкуренцией, подобный подход явно устарел. Вот что думает по этому поводу мадридский писатель и журналист Сальвадор Сострес.
Нет ничего хуже для человека, чем быть убежденным в том, что за него в ответе кто-то другой, и этот кто-то обязан решать все его проблемы. Найти свое место в жизни — это ответственность сугубо индивидуальная. Исключение составляют лишь инвалиды, которые не могут жить без посторонней помощи. Ну а все остальные должны о себе позаботиться. Надеяться на то, что кто-то тебе обустроит жизнь, значит сильно заблуждаться.
Между тем, воспитание пассивных граждан в прошлом не ограничивалось уверениями в благодетельной роли государства. Оно подкреплялось и делами. Так, в южных районах Испании живут десятки тысяч сельчан, нигде не работая. Дело в том, что еще в 70-е годы прошлого века в связи с индустриализацией сельского хозяйства эти люди, в прошлом сезонные сельскохозяйственные рабочие, оказались не у дел. Явление, разумеется, не только испанское. Но если в других странах излишки сельского населения всегда мигрировали в поисках работы в города, то в Испании их пожалели и решили платить им и их потомкам пожизненные пособия, начиная с 15 лет и до старости. Ну а когда, к примеру, в южной провинции Уэльва стали разводить раннюю клубнику на экспорт, то сезонных рабочих в количестве 120 тысяч человек пришлось выписывать из Польши и других стран Восточной Европы. Собственные сезонники трудиться отказываются. Вот что думает об этом Каэтано Мартинес де Рухо, владелец крупного сельскохозяйственного производства в Андалузии.
У нас сложился особый менталитет. В этом виноваты ничем не оправданные поблажки со стороны государства. Последние десятилетия наши люди вообще отвыкли трудиться. Мы оказались неспособными к прогрессу. Особенно страшно смотреть на молодых людей, которые ни к чему не стремятся.
Испанские социологи даже говорят о существовании в стране особого явления, которое получило название «поколение нини». Это молодые люди, которые не учатся, не работают и не посещают никаких курсов переквалификации, то есть не предпринимают усилий для того, чтобы занять определенное место на рынке труда и, говоря шире, в жизни. Рассказывает профессор социологии Мадридского университета Флорентино Фельгероса.
На сегодняшний день у нас есть сотни тысяч молодых людей, которые считаются представителями поколения НИНИ. Они ничем не занимаются. 60% этой молодежи имеют лишь начальное образование, то есть они очень рано бросили учебу.
Еще одно свидетельство пассивного отношения к жизни испанцев – их трудовые приоритеты. По данным недавно проведенного опроса общественного мнения, 72% предпочитают работу в качестве государственного служащего, и только 4% хотели бы иметь собственное дело. Эти предпочтения социологи объясняют тем, что статус госслужащего в Испании ассоциируется с непыльной работой, солидной зарплатой, коротким рабочим днем, большим отпуском и другими льготами. Кстати, количество чиновников на душу населения здесь последнее десятилетие было самым большим в Западной Европе. У многих испанцев, занятых в частном секторе, привилегии чиновников вызывают лишь раздражение, говорит Мария Гарсия, повар по профессии, владелица ресторана в Мадриде.
Чиновники у нас получают много, а работают мало. К тому же их столько, сколько нет, наверное, ни в одной стране. Многие вообще на работу не ходят, только деньги получают. Ведь за ними присмотра нет. Так что лучше уволить половину, иначе нам из кризиса не выбраться.
Нынешний кризис, поразивший сначала строительную, а затем и остальные отрасли испанской экономики, оказавшиеся неконкурентоспособными, опустошил казну и лишил государства возможности содержать огромную армию чиновников. Пришлось урезать и расходы бюджета, включая социальные выплаты. Где выход? Профессор экономики Мадридского университета Игнасио Диас Дель Пино, как и многие его коллеги, поддержал реформы пришедшего к власти 2 года назад правительства Народной партии. Речь идет в первую очередь о поощрении деловой активности населения.
Если мы хотим выйти из создавшейся ситуации, нам всем придется больше и лучше работать. Об этом не принято говорить, но для нас это единственный путь. Чтобы быть конкурентоспособными, надо трудиться. Когда-то мы работали 48 часов в неделю, а сейчас всего лишь 38. Дальше так жить нельзя.
Профессор Диас Дель Пино уверен, что испанцы в конце концов преодолеют свою пассивность, которую он вовсе не считает генетической, а лишь печальным наследием относительно недавнего прошлого. Он напоминает, что его соотечественники на протяжении веков были людьми предприимчивыми, энергичными, талантливыми, упорными в достижении целей. Без этого, по мнению ученого, испанской культуре вряд ли удалось бы войти в число наиболее выдающихся в Европе, а самой Испании в течение нескольких веков быть метрополией огромной империи, над которой, как говорили в те времена, никогда не заходит солнце.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Мадрида. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши еженедельные выпуски выходят в эфир в рамках часа международных программ по вторникам в 17 часов по московскому времени после новостей. Ну а текстовые материалы и подкасты проекта «Европа» всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг. Подписаться на наши подкасты вы можете бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго!